«Разворот на восток».
Ну что, на сей раз разворачиваемся в сторону Африки, а именно Нигерии. В студии «Радио Спутник» Востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Дело в том, что в Нигерии началось голосование, такой большой электоральный цикл. Ну, в данном случае идет речь о президентских и парламентских выборах. Ну и в целом, в общем, страна, конечно, быстро развивающаяся и быстро растущая. Приоткрою небольшую тайну. Мы посмотрели статистику прироста населения. Вообще последние цифры по численности жителей Нигерии, они впечатляют. Ну, почти 217 миллионов человек на 2022 год, а до этого цифры были скромнее. То есть, в общем, если так ретроспективно отмотать, то мы увидим совсем другие цифры еще 10-15 лет назад.
Ну, там по разным оценкам до 4 миллионов в год,
да, в прирост год, населения. Год. Это очень, да, и очень серьезный показатель.
Ну, там по площади, кстати, да, страна около 910 тысяч квадратных километров. Это как, это чуть больше, тысяч на 5, наверное, больше суммарной площади Германии и Франции. Mm-hmm. То есть по площади тоже страна не маленькая, огромная, на самом деле, ну, если прямо говорить, страна. И раньше, Илья, если помнишь, чтобы как-то, наверное, нас задеть, наши бывшие партнеры Запада называли в шутку, естественно, Россию Северной Нигерией.
Да-да-да.
А сейчас
или
вот...
Снежной Нигерии, да, Белой, да, Нигерии. Да,
а есть, сейчас вот мне приходит такая аналогия, но в качестве комплимента, на самом деле, к Нигерии, как африканский Китай, на самом деле. И по уровню населения, это крупнейшая, да, по населению страна Африки, и по уровню экономики, это крупнейшая африканская экономика, с одной стороны, а с другой стороны, они сами себя позиционируют как крупнейшая демократия в Африке. И действительно, непростая история была у этой страны. Я думаю, что есть смысл нашим слушателям рассказать. Мы же очень мало и редко о ней слышим. И мало что знаем, на самом деле. Да, страшно признаться, почти 220 миллионов населения страны. 11 место по запасам, кстати, нефти. В прошлом году мы постоянно слышали о том, что будет проложен газопровод в Европу и через Сахару, и по побережью западному африканского континента. До этого, в 17-м, если не ошибаюсь, запрещенная в России организация нигерийская террористическая Boko Haram захватила 250, кажется, девочек в одной из воскресных школ. Постоянно пиратские нападения на побережье Нигерийском Гвинейского залива происходят, и наши граждане, кстати, тоже попадали к ним в плен, к этим пиратам. Ну, то есть вот какие-то такие инфоповоды, а всего остального, что за страна, как образовалась, как там, не знаю, какая структура экономики, этноконфессиональный состав, особенности внутренней политики, влияние на региональную политику, абсолютно, мировую
широкая
политику.
Аудитория,
какие
эта проблематика
у нас
неизвестна.
Отношения с Нигерией, самое очень важное, верно. И как на них повлияют эти выборы, я думаю, вот сейчас об этом, обо всем нам надо поговорить.
Да, с нами на связи директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей, здравствуйте.
Приветствуем.
Добрый день.
Андрей, а можно я вот сошлюсь на Турал, и вот, может быть, коротко разовьем этот тезис о том, что Нигерия — это такая крупнейшая африканская демократия. Вот как прокомментируете такую формулировку?
Демократия — это как будто бы хорошо, да?
Давайте, а мы попробуем нейтрально отнестись к этому слову. Просто выборная система и так далее.
Да, последние годы там существует конкурентная партийная политика. Президент, нынешний президент Бухари, он заканчивает свой второй срок. При этом до этого он был у власти в качестве военного диктатора, но не прямо перед этим, а существенно раньше.
30 лет назад, да.
Да, сейчас он заканчивает свой второй срок, и борьба основная разворачивается между лидерами различных политических партий, но в то же время эти политические партии, они в большей степени соревнуются в борьбе, скажем, ну, основная их поддержка связана с этно-региональными группами, и основные кандидаты, они все-таки, основную поддержку кандидаты получают от своих, скажем, как сказать, земляков, да, людей, которые происходят из того же штата, что они сами, из той же этнической, религиозной группы. Но границы между этими вот этно-религиозными, скажем так, общностями, они подвижны. и много промежуточных различных тоже общин, и много в том числе и борьбы внутренней, поэтому вот каждый раз в выборах участвует очень много политических сил, и религиозные тоже влиятельные лидеры, значит, влияют на эту политику. Поэтому ну, это демократия, но ну, не в таком привычном, так сказать, европейском, европейцам, наверное, формате. То есть это демократия в том плане, что да, это открытые выборы, но при этом на них влияние оказывает очень много скрытых их механизмов, скрытых договоренностей, скрытых альянсов, скрытых противоречий. И, в общем, нигерийская система, она такая, так сказать, африканская, прежде всего, политическая.
Андрей, а если по главным конкурентам, да, вот в этой борьбе нынешней за пост главы государства пройтись, да, кто они, какая у них программа, какой у них там бэкграунд, какая у них поддержка среди населения? И вот вопрос, который меня на самом деле интересует, и очень хочется все-таки разобраться с этим, как развиваются наши отношения с этой страной, как они будут развиваться после этих выборов? То есть зависит ли это, персонифицированы ли наши отношения с Нигерией, или же они вот как бы как есть, так и есть, не повлияет это никак?
Ну, может быть, со второго вопроса можно начать?
Да, конечно, как вам удобно.
Он попроще, наверное, в том плане, что, честно говоря, мне не кажется, что есть какая-то существенная разница между кандидатами с точки зрения России, кто из них выиграет. Потому что отношения развиваются поступательно с Нигерией, прежде всего в сфере торговли. То есть Нигерия становится все более значимым для России потребителем и пшеницы, и продовольственных товаров, металлургии, деревообработки. То есть это рынок, на который выходят все новые и новые российские компании. И, наверное, это сейчас основное содержание отношений. Плюс в политическом плане Нигерия последовательно придерживается нейтральной позиции, несмотря на то, что Соединенные Штаты и союзники давят на них с целью добиться осуждения и практических шагов по изоляции России. Нигерийцы на эти шаги не пойдут, независимо от того, кто придет к власти. Потому что, прежде всего, не в интересах народа, не в интересах предпринимательского класса Нигерии вводить какие-либо ограничения против России. Более того, можно сказать, что ну, вот, санкции, они вызывают раздражение среди нигерийцев, потому что они понимают, что Запад просто стремится ограничить конкуренцию, ограничить рынки, интересные для Соединенных Штатов и союзников, растущие рынки Африки, ограничить их от проникновения конкурентов, в том числе России, и действуют таким образом. Вот, поэтому здесь Нигерия расширяет свои связи с Китаем, с Индией, с странами Персидского залива, с тем же Ираном. Они поддерживают достаточно стабильно и экономические, и политические контакты. Поэтому это последовательно нейтральная страна, и вряд ли здесь выборы что-то изменят. Она не качнется ни в нашу сторону там, сильнее, ни от нас. Более того, там, если брать какие-то длинные циклы, такие, да, там, десятилетиями считать, то, конечно, вектор идет от атлантического, скажем так, блока в сторону восточного вектора политической ориентации Нигерии. Но это такое тектоническое, очень медленное движение, которое для такой большой страны оно никогда не может быть быстрым. Да, это постепенно. Что касается кандидатов, они, знаете, все три чем-то похожи. Да, они представляют, во-первых, три основных вот, таких, можно сказать, геополитических, да, части Нигерии: север, запад и восток. И каждый из них это опытный политик с определенным бэкграундом и крупный предприниматель. То есть каждый из них обладает капиталом. Сотни, как минимум сотни миллионов, а в случае Тинубу там это и миллиарды долларов, возможно, стоят за его семьей. То есть это одни из крупнейших олигархов в Нигерии, причем не в первом поколении. Они еще в доколониальное время, еще до того, как Нигерия стала колонией Великобритании, их семья стала наиболее богатой в штате Лагос. Но Тинубу, здесь еще интересно, может быть, что, как правило, в Нигерии после мусульманина к власти приходит христианин. Это такая вот неформальная ротация, которая соблюдается уже там, не первый раз. И более того, как правило, когда кандидат мусульманин баллотируется на президента, то он идет с христианским вице-президентом, потому что население страны примерно поровну разделено между христианами и мусульманами.
А Андрей, извините, пожалуйста, христиане-католики в основном, какой именно конфессии христианской принадлежат? Ну, преимущественно.
Вы знаете, там очень разнообразная ситуация. Там католикам принадлежит, по-моему, меньше половины христиан, но и также представлены всевозможные деноминации протестантские. Угу. В том числе нигерийские церкви, они пользуются большим влиянием в Соединенных Штатах, и диаспора нигерийская тесно интегрирована вот именно через религиозные институты со своей родиной, и в том числе по этим каналам идет и политическое влияние. Но здесь интересно, что как раз вот Тинубу, который представляет юг, Йоруба, да, народ, крупнейший народ юга запада Нигерии, и Лагос, это крупнейший город страны, в центр этого юго-запада, он в то же время сам мусульманин, будучи женатым на христианке, и поэтому вот эта коллизия, если он сейчас выиграет, то он создаст прецедент, когда он победит, мусульманский президент последует за мусульманским. Более того, у него есть мусульманский вице, Шатима, он с севера, то есть, что показывает, что, в общем, вот этот региональный баланс важнее религиозного, наверное, но какие-то радикальные силы могут попробовать на этом сыграть.
Ну, тут надо еще, наверное, отметить, да, что север страны, он более плотно населен, чем юг, как я понимаю, прибрежный. И разделение такое, потому что с севера в страну исторически проникали мусульмане и, в общем-то, исламизировали северные территории. А на юге приплывали, как раз на юг приплывали европейцы, англичане, и вот христианство таким образом там и распространялось. Тут этот более Тинубу, ему 70 лет, я вот посмотрел его биографию, он... Его еще называют местные, как это правильно сказать, таким, папа Карло, который делает королей, да, там президентов, условно говоря, в стране. И у него слоган «Настал мой черед». И вот противостоит ему Атик Абубакар, который, я так понимаю, он тоже мусульманин. И это два главных конкурента от двух главных партий страны. Но при этом есть еще и третий кандидат, Питер Оби, за которого по различным опросам еще несколько месяцев назад две трети страны были готовы проголосовать. И это все происходит в контексте того, что безработица, значит, если не ошибаюсь, практически треть населения затрагивает, а большая часть населения — это до 40 лет люди, да? И при этом за чертой бедности две трети населения находится страны. А в случае с Нигерией, мы сказали, там более 200 миллионов населения, ну, то есть это какие-то огромное количество, да, людей, это десятки миллионов, больше 100 миллионов человек, и при этом еще и террористическая угроза, да, в стране, пираты и прочее. Каким образом это все будет развиваться, я так понимаю, непонятно. Андрей, скажите, пожалуйста, как вам кажется, возможны ли какие-то... какая-то дестабилизация в стране может по результатам, если... Или же все-таки Нигерия это не тот политический тип, да, государства, где из выборов или результатов могут происходить. Ну, хотя по истории Нигерии мы знаем, что там были и перевороты очень часто, и нестабильность очень долго.
Да, можно я добавлю еще вот к словам Турала, насколько там хорошо устроено... Ну... полицейской машины, уж извините, я так это назову, то есть, условно говоря, насколько там эффективны силовики, если дойдет дело, вот Турал сказал, что очень много молодых людей безработных, да, это такая почва, которая, в общем, чревата какими-то социальными или политическими протестами, вот насколько государство эффективно и дееспособно.
Да, спасибо. Ну, знаете, в Нигерии всегда после выборов практически последние, по-моему, 5 или 6 кампаний, это обязательно происходит дестабилизация. Другое дело, насколько она будет продолжительной и существенной, да, то есть сколько выйдет ли она из какой-то из нормы, да, такой вот, ну, уже сложившийся годами. Вот. И здесь, ну, надеемся, что не выйдет, но вот вы упомянули Питера Обе, у нас есть такое ощущение, что вот в последние, особенно последний месяц, да, там последние дни даже, что за его компанией внимательно очень следят из Соединенных Штатов, и что это именно тот человек, которого они хотели бы видеть в роли следующего лидера Нигерии. Его ведут американские консультанты, и вот этих опросов, их же достоверных нету. То есть в Нигерии нет объективной системы мониторинга, все опросы опираются на косвенные данные, и вот эти данные о огромной поддержке Обе, они во многом манипулятивны, то есть они исходят из источников, которые нельзя признать объективными. То есть само формирование выборки для этих опросов, там соцсети, да, он, безусловно, там, чемпион соцсетей, да, но насколько те, кто придут на участки, будут готовы за него голосовать. И вот за пару дней там, да, до выборов появился ролик, где американские политики призывают нигерийцев к честным выборам, да, не упоминая, конечно, никакого кандидата, но очевидно, что этот ролик сделан с расчетом на распространение по соцсетям, по тем соцсетям, где поддержка Обе. Сейчас мы видим по экзит-полам, что вроде как он пока третий только, то есть даже если будет второй тур, он в него может не выйти. Но данные эти пока что очень, очень предварительные, очень ненадежные, какие-то делать выводы рано, но чего я опасаюсь, что те силы, которые ну, сделали на него ставку, что они могут в то же время быть заинтересованы в какой-то дестабилизации, потому что у них есть инструменты, у них есть интерес, у них есть, ну, привычка, что ли, таким образом добиваться результата. Поэтому здесь, конечно, многое будет зависеть от того, как слаженно будут действовать силовые структуры по пресечению возможных эксцессов. Но сохраняем осторожную надежду, что все пройдет гладко, и что, ну, скажем так, более системные, более предсказуемые силы, они между собой разыграют победу.
Андрей, скажите, пожалуйста, а по европейскому фактору, да, есть ли вообще смысл что-либо об этом говорить, особенно в контексте последних событий, да, последнего года в Европе и энергетической безопасности, планов по строительству газопровода и широкого инвестирования, масштабного инвестирования со стороны европейцев и прочего? Есть ли какая-то, есть ли какие-то свои предпочтения у Европы в этих выборах нигерийских? Вообще, как отношения с Европой влияют на нигерийскую внутреннюю политику? Мы знаем, что больше часть стран Африки так или иначе подвергается влиянию там бывших метрополий тех же самых.
Ну, знаете, очень хороший вопрос. Дело в том, что, ну, здесь вот у европейцев, у них, если американцы больше заинтересованы в каких-то политических манипуляциях, часто бывает, у европейцев, у них, конечно, экономический интерес на первом месте сейчас, и особенно это газ, как вы упомянули. Сейчас есть целых три, наверное, проекта, таких мегапроекта, да, многомиллиардных, которые предполагают увеличение поставок газа из Нигерии в Европу. Один – это прямая труба через Алжир, относительно прямая, да, наиболее короткий путь, сопряженный с определенными рисками. Да, не новый проект, он не случайно, он до сих пор не реализован, но, тем не менее, сейчас у него как никогда много шансов на то, чтобы быть воплощенным. Второй с ним конкурирует проект, это такой длинный трубы в обход всей Западной Африки через Марокко. И третий проект, возможно, наиболее реалистичный, это наращивание поставок СПГ. То есть это то, что технически сделать можно и быстрее, и на самом деле дешевле. Это увеличить на 10, даже 20 миллиардов поставки нигерийского СПГ на европейский рынок. И европейцы, безусловно, в этом заинтересованы по нам всем понятным причинам, потому что сейчас они испытывают дефицит газа. И дело в том, что все эти три варианта, и вообще вариант наращивания экспорта газа, он идет вразрез с интересами самой Нигерии, где электростанции задыхаются без сырья, где добыча контролируется иностранными компаниями пока еще, и где эти иностранные компании, значит, игнорируют требования фактически законодательства нигерийского по поставкам газа на внутренний рынок, оставляют страну без сырья и максимально стараются нарастить эти поставки на экспорт. И вот в этой связи как раз интересна фигура Тинубу, например, потому что его родственники, они контролируют крупнейшую компанию нефтегазовую местную, которая немало сделала для развития внутреннего рынка. Вообще в интересах вот нигерийского олигархата, так, если их можно назвать, да, как раз развитие внутренней промышленности. И мы сейчас наблюдаем вот очень интересное расхождение интересов, да, вот это национальный, как бы сказал Ленин, буржуазии, да, и их бывших колонизаторов. То есть раньше это был тесный союз, а сейчас, когда уже страна стала в 5 раз больше по населению, там в 10 раз по ВВП, у этого класса сформировалось совершенно четкое понимание своего собственного национального интереса. Развитие суверенной экономики, перерабатывающих отраслей промышленности, оставлять больше сырья внутри страны. Возможно, и с этим связано то, что сейчас Запад ищет таких независимых популистов, которые не будут связаны слишком серьезно с национальным капиталом и стараются делать на них ставку. То есть вот это идет тоже линия. Европу будет интересовать газ. А кто бы ни выиграл выборы, будет давление на этого человека. Другое дело, что там могут быть нюансы, кто-то больше к нему будет, к этому давлению, так сказать, податлив, кто-то меньше.
Вот так, да, Андрей, у нас, к сожалению, остается 3 минуты, и 2 вопроса еще есть. Первый я позволю себе задать по Китаю. Мы знаем, Китай крупнейший инвестор в Африке. И есть ли какое-то влияние китайское на внутренние процессы в Нигерии? В принципе, повлияют ли эти выборы, да, нигерийские, на отношения с Китаем, или же Китай там монолитен?
Я думаю, китайцы дистанцируются сейчас от вмешательства, потому что у них достаточно экономических рычагов, чтобы с любым из лидеров выстроить отношения. К тому же, ну, процесс идет сам своим чередом в ту сторону, которую Китай устроит, скорее всего. Я думаю, что с фаворитом у него отличные отношения, в том числе деловые, поэтому здесь все будет без каких-то движений резких с их стороны.
Андрей, ну, давайте в завершение. У меня такой экономический вопрос из 2 частей. Ну, вот о газе мы говорили, а нефть, которой тоже достаточно много в Нигерии, она, в принципе, открывает перед этой страной, ну, качественно новые горизонты. Мы, потому что раньше говорили о Саудовской Аравии, как вот нефть преобразила эту страну за довольно непродолжительное время. И вторая часть вопроса, вот что на примере Нигерии можно сказать о продовольственной безопасности? Вот как ее в Нигерии понимают? Критически ли зависит эта страна от внешних поставок продовольствия?
Ну, коротко, нефть, наверное, больше они не будут добывать. То есть здесь скорее будущее связано, опять же, с тем, будет ли развиваться нефтепереработка, или Нигерия останется вот в этой парадоксальной ситуации, когда она импортирует нефтепродукты, бензин, дизель в огромных количествах, и экспортирует нефть. Сейчас строится НПЗ, там есть некоторые сложности с его достройкой. Вот это, если его достроят, то, соответственно, Нигерия будет меньше нефти экспортировать. Вот. То же самое по продовольственной безопасности. Например, не решается проблема продовольственной безопасности долгосрочно только наращиванием импорта. Здесь, во-первых, необходимо наращивать инфраструктуру хранения, распределения этого продовольствия по стране, особенно в северных районах засушливых. И здесь вот как раз то место, где Россия могла бы поучаствовать, потому что мы все больше зарабатываем на нигерийском рынке, и для того, чтобы там закрепиться, там нужно вкладывать, ну, условно, зернохранилище, логистику, терминал и так далее.
Перспективное направление. Андрей, спасибо большое. Да, к сожалению, времени больше не осталось. Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики был с нами на связи. Это была программа «Разворот на Восток». В студии работали Илья Харламов и востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Спасибо.
Спасибо.